Так что такая система, как только можем, мы стираем ее везде. Но пока она получается только на территории бывшего Советского Союза. Вчерашняя система, помните, новая пойдет из России. Это предсказано 200 лет назад. Кстати, есть предсказание 800-летней давности, что новая придет из России. А вы, как государство бывшей части Российской империи, то же самое в этом участвуете. Так что имейте это в виду. Практика. Российская империя имеется в виду до революции. Историю знать надо. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа. Или синтез восьмирицами или шестнадцатирицами. И восьмиричным синтезом фа-цами-тагалактики в нас. Возжигаемся всеми нашими человеческими накоплениями. В этом огне синтезируемся с фа-владыками Кутхуми-фаим. Возжигаясь их огнем. В этом огне синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаясь огнем фа-отца метагалактики и становясь перед ним в зале фа-отца метагалактики на 32-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Синтезируемся с хум фа отца метагалактики, возжигаемся фа изначальным огнем и просим фа отца метагалактики, фа изначальном огне, направленном каждому из нас, дать право и возможность развернуть проявление четверицы в каждом из нас в выражении фа отца метагалактики по образу и подобию нашему. В нашем перспективном росте синтезами фа. И в этом огне мы синтезируемся с отцом метагалактики, возжигаемся его огнем, синтезируемся с хум отца метагалактики, стяжаем и возжигаемся фа синтезом в перспективном его развитии в нас. И синтезируясь с фа-отцом метагалактики, стяжаем развертывание дома фа-отца метагалактики как выражение отца метагалактики в каждом из нас. Далее в этом огне мы синтезируемся с дочерью метагалактики. Возжигаемся ее огнем. Синтезируемся с ее хум. Стяжаем и возжигаемся фа-волей дочери метагалактики. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики. И стяжаем проявление дочери метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас организацией соответствующего дома в Астане. В восхождении синтеза мифа и их организацией в новый дом. По возможности в дом фа. И устремляемся фа-волей на активацию дома фа в Астане. И в этом огне мы синтезируемся с сыном метагалактики, возжигаемся его огнем, синтезируемся с его хум, и стяжаем, и возжигаемся огнем фа-мудрости в перспективном его проявлении в нас, домом фа-отца каждого в сегодняшнем стяжании в будущем. И возжигаясь этим огнем, синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем возможностью фа-отца метагалактики проявить в каждом из нас, у кого будет два дома отца, дом фа-отца каждого для выражения фа-мудрости сына метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы синтезируемся с матерью метагалактики, возжигаемся ее огнем, синтезируемся с ее хум, стяжаем и возжигаемся фа-любовью матери метагалактики для перспективного развертывания дома отца Казахстана в синтезе наших возможностей. И в этом огне, синтезируя с фа-отцом метагалактики, стяжаем право в дальнейшем развернуть и возжечь дом отца Казахстана на территории нашей нации. В выражении фа-любви матери метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас, и в восхождении фа-отцом метагалактики и ею. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем четверичный огонь фа-отца метагалактики, проявление фа-отца метагалактики в каждом из нас по образу и подобию его, возможным четверичным проявлением заявленных домов в каждом из нас. И возжигаясь четверичным огнем фа-отца метагалактики, мы эманируем этот четверичный огонь из нас. Благодарим фа-отца метагалактики, отца метагалактики, дочь метагалактики, сына метагалактики и мать метагалактики. Возвращаемся в наше физическое присутствие. И эманируем фиксацию фа-отца метагалактики в четверичном его проявлении в каждом из нас и в синтезе нас, из нас. в дом в Аацамите галактики. И выходим из практики. Амин. Вот такая практика. Значит, я надеюсь, понятно, что некоторые дома и типы огня мы стяжали потенциально. И нам надо будет еще подойти к этому сознательно, чтобы это как-то у нас развернулось. И еще такой моментик. Владыка просто сказал зафиксировать практику. Зафиксируйте, я сам говорил, что отец выражается сейчас четверицей в новой эпохе, в предыдущей троице. Каждый из нас, как человек, живет по образу и подобию отца. Значит, чтобы выразить полностью образ и подобие отца, надо выразить чем? Четверицей. А четверица проявляется в нас только организация объявленных домов. Если эти дома отца начинают действовать, и мы с ними стыкованы, то полнота четверицы есть, и тогда образ и подобие отца может в нас проявиться четверично. А пока этих домов нет, отец нас проявляется по образу и подобию, но мы не можем выразить его полноту, потому что выражение его полноты идет четверицей. Вот для этого рассказывалась эта тема, чтобы мы заранее знали, как проявлять возможности отца в нас. Хотя по вашей подготовке эта тема слишком сложна, и поэтому кажется ненужной. Но это не нужно просто... Да, кстати, чем больше типов домов фиксируется на вас, тем сильнее и активнее развитие вашей жизни. Вот так легче всего это объяснить. А так как слово отца развивает жизнь, мы заранее стяжали типы домов, чтобы активация развития жизни у вас была более высокой, чем вы знаете на сейчас. Вот. Так что это еще и делается для развития вашей жизни. Ладно, значит, у нас осталось где-то полчасика до перерыва. Давайте мы сейчас рассмотрим тему энергопотенциала. А тело будем рассматривать после перерыва уже. Значит, я уже начал тему энергопотенциала фиксации присутствия. Это важная тема, потому что фактически она затрагивает вашу жизнь. Значит, первое. Энергопотенциал – это объем энергии, которую вы получаете в течение всей своей жизни в виде любых финансовых или материальных возможностей. То есть энергопотенциал – это объем энергии, который вы получаете или даже обязаны получить. Вот такой есть. Потому что есть план отца, сколько энергии вы можете за эту жизнь получить и потратить. Эта энергия может вырасти, а может остаться такой же. То есть сколько энергии в виде финансов, то есть денег и материи, и экономических ситуаций по жизни, вы можете за эту жизнь получить. Вот система энергопотенциала. Значит, начинается она с простого осознания, которое надо запомнить, ну как дважды два, школьного. Материя есть синтез вещества и энергии. Это вы изучали в школьной физике. Вещество. И, кстати, таким образом легче всего объяснять другим людям, чем вы занимаетесь. Наша жизнь окружающая посвящена веществу. То есть вещи, вещество, продукты, вещество. И энергия заключена внутри них. То есть внутри этой рубашки, внутри этих аппаратов заключен свой тип энергии, который предполагает работу этих аппаратов. Увидели? Поэтому материя развивается работой аппаратов, так, структурой энергии. И вот эта энергия заставляет вещество организовываться и служить нам определенным образом. Значит, есть даже такой расчет научный, что каждый человек за жизнь съедает примерно один вагон пищи. Но это нам удивительно. Нет, кто-то съедает меньше, кто-то больше, кто-то вообще его не съедает. Но по расчетам ученых, которые сложили весь объем питания за по-моему, они брали примерно 70 лет. Получается примерно вагон пищи. Ну вот. Есть знаменитый парадокс. Научно зарегистрированный факт. Когда человек съел съел объем пищи на вагон, он 3 года потом почти ничего не ел. Чуть-чуть, кусочками. Потому что пищу ему просто не шла, он не ел. И когда начали выяснять, почему, оказалось, человек занимался обжорством. И просто посчитали, человек тоже был ученым, посчитал, сколько он пищи за свои 30 с чем-то лет съел, как обжора. Оказалось, вагон. И он пришел, как ученый, к парадоксальному выводу. Так как он съел свой объем пищи, даже получая зарплату, он неплохие деньги получал, он не мог есть другую пищу, ему было противно. Ибо свой объем пищи он уже съел. Вот на этом факте строилось научное исследование, сколько человек должен съесть пищи за свою жизнь. Но есть одно но. В пятой расе это было законодательно жестко закреплено. И человек ничего не мог сделать. Он мог только получить тот план, который ему дали. Он мог развернуть этот план чуть шире, но поменять он его не имел права. А в шестой расе пришел новый план отца, что человек может поменять свой энергопотенциал. Это так называемая свобода воли, большая благость. Где вещество и энергия вместе соединяются в знаменитое проявление материи, которое называется деньги. Значит, вот здесь очень интересный факт. Большинство так называемых, я в кавычках скажу, духовных движений отрицает финансы и говорит, духовность это одно, а это грязные деньги это другое. Но есть другая проблема. У человечества полнота материи выражается самым универсальным инструментом – деньгами. Мы шутим по-другому. Раньше, в предыдущей эпохе, ученики, там, служа святыми, не работали, хотя это было неправильно, и просили милостыню. Им давали кусочки хлеба. А если он устал кусочков хлеба? Ну, кто-то давал деньги, но в основном деньги грязные, их не брали, только брали пищу. У нас есть такие придурки, вот даже. Это не ученики, это придурки. А если он устал кусочков хлеба? Не легче было давать ему копеечку, чтобы он купил то, что он хотел. Но при этом они брали милостыни, не всегда работали. Только самые развитые из них начинали строить там храмы, монастыри. То есть работали и своим трудом зарабатывали. Все равно работали. Пускай не за зарплату, но трудились, и за это им давали милостыню. То есть труд все равно присутствовал. Как сказали бы современные налоговые инспектора, да, неучтенная зарплата. То есть ты трудишься, тебе за это дают милостыню, ну как бы неучтенка идет. То есть это не официальная зарплата, а в России называется черным налом. Когда в России объявляют, вот в России много черного нала, мы смеемся, говорим, больше всего у православной церкви. А вот подумайте. Я ни в коей мере не хочу от церкви это забирать. Просто сама церковь неправильным взглядом закладывает отношения в обществе для черного нала. Вот это странно звучит. Но если вы внимательно посмотрите историю, то больше всего деньги прятались где? В монастырях. Банков раньше не было. И монастыри специально создавались, там хранились золотые запасы города. Где хранился золотой запас города? В центральном храме в подвале. Поэтому подвалы были самые мощные. То есть церковь в предыдущей эпохе была еще и банком. А в Европе деньги суживали самые большие тем, храмами и монастырями. Этот факт католическая церковь стыдливо умалчивает. Но самые большие объемы денег были у церкви. И поэтому она суживала даже королям. Вот здесь по истории вспомните, на крестовые походы. Вот отсюда вы увидите, что церковь занималась банковской деятельностью. Поэтому, с одной стороны, наши современные духовные люди говорят, деньги это грязно, это не духовно. А с другой стороны, история показывает, что все века и тысячелетия церковь и разные религии деньгами занимались. Внимание. И вот здесь церковь поймали темные. Не нас, а церковь. Так как церковь хотела оставить право заниматься деньгами за собой, некоторые из церковных деятелей, я считаю, некорректно, начали внушать людям, что деньги – это зло, что надо заниматься духовным делом, а деньги оставить другим. Другими словами, церковь. Ну, правильно ловили. Они это вбили нищим людям, которые, ну, по-другому. Люди действительно с деньгами ничего не могли сделать. Они не умели этим пользоваться. Ну, там, золотом, с любым другим. Но проблема это в том, что начав это вбивать, процесс пошел нелинейно. И деньги неожиданно стали для человечества злом. Из развитого инструмента, который помогал развиваться человечеству, его почему-то объявили злом и грязью. Вопрос, вот когда мы изучаем, допустим, законы Моисеева, поклоняться Богу и Мамоне. Вопрос, почему деньги отданы Мамоне? Ответ, они даже Моисеем Мамоне не отдавались. Проблема в чем? Проблема поклонения Мамоне была не в том, что ты имел деньги, или ну, драгоценности, а в том, что ты ставил деньги и драгоценности выше Бога Отца. Вы видели разницу? Приведу другой пример из буддизма. Есть знаменитая фраза буддизма. Вот с этой истории, которую Гаутама Будда оставил, я начал по-другому осознавать вот эту систему. Приходит ученик Гаутамы Будды, развитый ученик. Говорит, вот учитель, ты несправедлив. Гаутама говорит, почему? Кстати, Гаутама это тот фа-владыка, который сейчас в аспекте. Он говорит, я ради тебя бросил свой дворец, свой гарем жен, оставил свое государство, это был бывший принц. Все раздал нищим, а ты меня постоянно упрекаешь, что я думаю о деньгах. Ты несправедлив. А вот тот наш брат живет во дворце, оставил себе гарем, управляет своим городом, и ты говоришь, что он лучше меня восходит, ты несправедлив, учитель. Ну и Гаутама ему отвечает, я чуть по-своему передаю, но смысл тоже. Своими словами просто пересказываю. Гаутама ему отвечает, понимаешь, тот человек управляет этим, служа людям, потому что люди по-другому жить не могут. Они привыкли, что есть царь, руководитель, что у него должен быть дворец, и город должен быть под защитой царя. Но в голове он думает только о просветлении. А ты, отдав все, в голове думаешь только о том, что ты отдал, а не о просветлении. И вот этой знаменитой истиной для меня, допустим, был переворот вот к этому. То есть, когда я занимался буддизмом, я вдруг увидел, что люди-то неправильно относятся к экономике. Категорически неправильно. Ведь вопрос не в том, чем ты владеешь по количеству имущества, а вопрос в том, как ты к нему относишься. Если ты своими деньгами служишь другим, ну, допустим, вот сейчас там говорят олигархи. Да, есть олигархи, которые наворовали. А есть, которые заработали сами. И если, заработав сами, они сделали полезные вещи для других, ну, допустим, Microsoft, Билл Гейтс, выгнали с университета, сам сделал программу. Эта программа помогает работать компьютером. Я не рекламирую Билла Гейтса. Он как человек может быть по-своему холодным и расчетливым. Но он сам с нуля заработал эти деньги. Он молодец? Молодец. Если он еще верит отцу больше, чем своим деньгам и компьютерам, то он выше любого из нас. Он и отцу служит, и деньги заработал. Если он видит главное деньги и компьютер, то он хуже любого из нас. Вот это уже товарищ, который служит только Мамоне, забывая об отце. Его религиозные пристрастия я не знаю, сообщать не могу. Вопрос только, что у человека в голове? Вот это запомните. И на суде отца смотрится, служил ты отцу, неважно каким объемом. Бывает, человек минимальную зарплату получает и страдает только о деньгах. И его наказывают. И приходит человек, который в золоте купался, но думал только об отце. И говорит, правильно восходил, стал учеником материи, учеником материи. Иди развивайся дальше. Помните, я говорил сейчас об ученике материи? Кстати, многие цари и управленцы предыдущих эпох становились учениками материи за счет правильного управления своими государствами. То есть те, которые сложили и развили свою территорию, государство, свой город, они обязательно становились учениками материи. Это был экзамен на ученичество в материи. Быть управленцем какой-то территории. Это по пятый раз. Увидели? Поэтому, начав разбираться в этих вопросах, мы неожиданно к себе пришли к системе энергопотенциала. Звучит она просто. Все ему... Да. Осознайте, что эта система начинается со второго синтеза, раскрывается на четвертом, потому что практика экономики – это четвертая практика. Но энергия как таковая – это вторая, да, система. Энергетика – это вторая система. Поэтому изучая ее здесь, мы потом еще развиваемся и применяем эту систему как практику экономики. Но даем ее со второго синтеза. Как другое осознание природы. Теперь осознайте, что деньги – это новое выражение гибкой материи. Есть такое понятие – нелинейная физика, да, или текучая материя, еще вариант. Вот деньги – это текучая материя. Не структурированная, не массивная, как вот плотные стены вот эти, да, которые не сдвинуть. И это нелинейная материя. То есть, если эта материя линейная, потолок, пол, стены встали и не сдвинешь, то деньги – это нелинейная материя. Их можно сдвинуть, ими можно манипулировать, они играют. Ну, там, повышается курс, понижается курс денег, да? То есть, вот это называется нелинейная материя и нелинейная или жидкая материя, текучая материя. То есть, та материя, которая может меняться. Соответственно, в объеме денег – цифрах денежных заложена энергия, которая позволяет управлять той материей, вот этой, допустим, которая стоит на такой объем энергии. Ну, допустим, вот эта комната стоит 100 тысяч. Значит, имея 100 тысяч единиц денег каких-то, ты имеешь энергию, чтобы управлять таким помещением. Ну, платить за него там и так далее. Не имея 100 единиц энергии денег, ты таким помещением владеть не можешь. Это то же самое, как ваша квартира. Поэтому ваша квартира, как вещество, допустим, там, где вы живете, если она в вашей собственности, обязательно каждому из вас дает столько единиц энергии, сколько она стоит деньгами Казахстана. К сожалению, курс тенге, я не знаю, пока еще не разобрался с этим. Там, на Украине разобрался, знаю уже там их вариант. У вас еще сложнее, да? Поэтому я буду говорить российскими, да? А вы, извините, а вы там переводите в свои, я еще не выучил вашу экономику. Это нормально, потому что все-таки другое государство. Так вот, допустим, если ваша квартира стоит, давайте долларом, 30 тысяч долларов. Сейчас, может, таких цен нет ни в Астане, ни в России, но я беру там старый вариант, я не знаю, сколько это в тенге. То энергии вам дается для управления материей на 30 тысяч долларов. Многие из вас это забывают и говорят, что у меня нет потенциала получить большую зарплату в материи. Если у вас есть хоть какое-то имущество, оно сколько-то стоит. Машина вот стоит на улице, она стоит, допустим, 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, да? Это же объем, это энергия. И если ты осознаешь, что это не просто машина, которая перевозит твое тело, а это объем энергии, который может притянуть к тебе новые возможности в деньгах, ты вошел в систему энергопотенциала. Увидели? Идет так, материя. Вначале ты снижаешь энергию, потом на эту энергию приходят деньги, а только потом ты получаешь итоговое вещество. Ну, то есть, покупаешь его. Это вещество усиляет твою материю, и круговорот энергопотенциал начался. Человек стоит всегда посередине. Увидели? Итак, в материи мы должны взять энергию. Внимание, если энергии мы не взяли, мы деньги не получили. Есть обратный закон. Вот я 10 лет жил на бюджетную зарплату, был директором лицея, ну, директором школы. Бюджетники в основном думают о зарплате, о повышении зарплаты. Ну, понятно, государство всегда дает мало. И я бился там за преподавателя, чтобы повысить им зарплату. Но, как только я просил повышения зарплаты, я просил не энергию, я просил вещество. Потому что у обычных людей повышение зарплаты — это сколько на эти деньги я могу купить себе чего-то. Ну, то есть плата за коммунальные услуги, плата за питание. То есть мы сразу видим не энергию, а вещество. Что мы на этот объем зарплаты можем купить или сделать? И вот этот подход оказался неправильным. Пока я просил зарплату, чтобы мои педагоги лучше питались, грубо говоря, я видел, что на эти деньги я должен получить вещество. В итоге вещество, деньги, а потом энергия. То есть питание, которое вырабатывает энергию. Обратный процесс. Как вы думаете, давались деньги? Нет. Зарплаты задерживались там, в банках пропадали деньги. Ну там, 90-е годы, это творческие годы для всяких аферистов. Потом находились, получали зарплаты, но люди из этого выбиться не могли. Пока я не переосмыслил главного, что надо брать не вещество, а энергию. Я вообразил объем зарплаты лицея, ну, допустим, те же 100 тысяч, как энергию. И начал, как ученик, притягивать к лицею энергию. Как государство, точно. Когда государство дает мне не вещество в виде денег на зарплату, а энергию для развития лицея. Эта энергия выражается объемом денег, которые выделяет государство на развитие лицея. Это я как руководитель делал. Я подчеркиваю, это государственное учреждение было. То есть не частная фирма. А для частной фирмы это тем более. Я начал видеть 100 тысяч как объем энергии. Они начали приходить вовремя. В соседней школе задержки у нас зарплату прислали. Это объем энергии. Я начал видеть как объем денег, который вкладывается в лицей для того, чтобы мы обучали учеников, и потом уже отдавал этот объем денег не себе и лицею, а раздавал, ну, получали зарплату и говорил, а вещество — это ваша проблема. В итоге я обходил вещество людей, потому что одному человеку нужны продукты, другому нужно заплатить за обучение сына, третьему купить зимние сапоги. И когда я видел вещество, я со всех окружающих людей собирал сапоги, продукты, оплату сына, и как директор таскал на себе желание всех, которые запланировали, что они на эту зарплату купят. То есть в итоге я за всех таскал на себе вещество. Это сизифов труд. На моих плечах таскалась не энергия в виде денег, а вещество. Когда я понял обратный процесс, я брал энергию. Те энергию не видели. В основном педагоги не ученики. Ну, я там стимулировал, но не стало так легко. Никаких желаний называется. Они же не желают ничего на энергию, они желают купить. Я беру энергию, а директор всегда на себе фиксирует объем зарплаты своей фирмы. Запомните. Энергия зарплаты фирмы, государственное учреждение, если кто-то из вас директор там школы или государственного подразделения, если через вас идут деньги на зарплату сотрудников, через вас обязательно проходит или энергия, или вещество. Поэтому люди чувствуют за директором, за управленцем силу. Не в том, что он человек сильный, а в том, что через него обязательно проходит или энергия, или вещество. Для недумающих идет вещество, это как я был. Для думающих идет энергия. Вот вы просто сделайте это сами, вы почувствуете. Кстати, я говорю о школе, а для семьи. Женщины. Я понимаю, что зарплата всегда за мужем, но управление куда потратить? Это, кстати, закон, должно быть за женщиной. Согласовывать с мужем надо, но, извините, энергопотенциал в семье должна вести женщина. Почему? Она им и управляет материей. Правда, планировать лучше с мужем, потому что он янь и легче сложит. Женщины, извиняйте. Но иногда у нас такие мужья, что... Да? Это я про мужчину говорю. И тут уже вопрос способности. Если мужчина может стратегически мыслить, он лучше вас планирует. Если у него стратегического мышления нет, ой, планируйте как можете. Это как мужчина говорит. Поэтому тут уже вопрос сложный. Поэтому любая вещество и энергия проходит через вашу семью то же самое. Если муж и вы запланировали разные вещи и вещества, а за деньги в семье отвечаете вы, то вещество и мужа, его планы, и вас висит на вас. А если вы, или на мужа, если муж все собирает деньги, распределяет в семью, то на нем это висит. Поэтому очень важно согласовать. Я, допустим, с женой всегда согласовываю и добиваюсь, чтобы у нас была общая цель. Допустим, хотим купить крупную вещь. Мы обязательно обговариваем, какая она должна быть, что нравится, что не нравится, какой цвет. И только когда мы нашли полный консенсус по веществу. То есть, ну, допустим, хотим купить машину, условно. Какая машина, какого цвета, насколько экономически выгодна, нужна ли она нам, будет она полезна или нет. И когда мы все это складываем, и у нас единый образ, вещество не давит ни на меня, ни на ее, и мы видим энергию. И проходим свободно, и нам притягивается нужное вещество. Причем автоматически. Это, кстати, ученическое дело. Пример такой. Мы когда-то несколько лет назад меняли машину. Ну, старая уже лет 10. Купили новую. Вещество. Мы запланировали. Приехали в салон поговорить. Она уже стояла. Мы сказали, берем. На нас записали. И мы ее купили. Через пару месяцев наши ученики тоже решили купить себе первую машину. Приехали, очередь на 4 месяца. Они еще между собой спорили, какой тип машины купить. Потом жена ученика, тоже занимается в синтезе, сказала, что ей цвет не понравился. Вернулись, переписали договор. Но даже как им, ученикам, им досталась машина почти без очереди через 2 месяца, потому что кто-то от нее отказался. Случайно за день отказались. Потому что они все-таки действовали системой энергопотенциала. Но так как они не спланировали вместе, что они хотят, ну там мужчине было все равно, на чем ездить, а женщина хотела такой тип, но не всегда удобный, как надо. Ну и мы с ним объясняли, что полезнее. Там по экономике, по мотору, по всем остальным ресурсам там, и так далее. Убедилась, но убедилась она в салоне. В итоге 2 месяца они теперь ждут, пока эта машина придет. Если бы она убедилась раньше, они приехали в тот салон, где бы эта машина была. Ну, просто в Москве много салонов той марки, которую они выбирали. Они хотели купить старую. Я говорю, за те же деньги вы можете взять новую. Отличие небольшое. Убедили. Приехали в салон искать. Вот это называется вещество. И это обязательно в голове у вас должно быть. Запомнили? Это такая тема. Итак, у вас есть объем имущества личного, с мужем, с детьми, но вашего. Вы должны осознать, что весь объем имущества – это энергия. И на эту энергию притягиваются деньги. Не на вашу зарплату, даже крупную, а на объем вашего имущества. Как вы думаете, после этого зарплата может вырасти? Однозначно. А вы видите, что вы в месяц получаете $100. $100. И следующий месяц ждете $100. Но хотите увеличить зарплату, вещество, чтобы было $120. А вы не получите $120. Почему? Потому что вы привыкли ежемесячно получать $100. Ваша энергетика, это 32 поля, что мы вчера сказали, спланировала энергоресурс на $100. И когда ко мне подходили педагоги, говорили, хочу 120. Я говорю, зачем? Вот такая пауза. Ну как зачем? Хочу. Я говорю, в принципе, можно дать, но они у тебя исчезнут. Почему? Энергетика педагога не была готова на $120. И пока он не расширил свою энергетику, энергопотенциал своего эфирного тела на $120, даже если ему давали зарплату $120, 20 исчезало или из сумочки, или на игрушке ребенка. Выходил и на счастье покупал сыну бездельницу. Одна педагог чисто, чуть не плачет, пришла ко мне на следующий день. Я удивился, то есть я выбил зарплату, все ушли счастливы. Она говорит, я купила подарок сыну, он его выкинул. Потому что он сказал, такое не носит. И он таким не пользуется. Я говорю, на сколько купил? Она смеется, говорит, на $20. Ну, там, в российских рублях. Я начал смеяться. Я говорю, я же предупреждал, что вы... А что не дали? Да я думала это. А, я говорю, вас наказали. Вы увидели, что деньги, которые не обеспечиваются вашей энергетикой, вам пользу не приносят. Другой вариант. Вы заключаете договор. Вы привыкли пользоваться $100. Ну, заключайте договор на 200. Вот сейчас кредиты там у вас тоже, как и в России, бумажки. И если с нулевым процентом вам дают деньги, $200, но ваша энергетика $200 за месяц пропустить не может. Потому что на вид вещество, вы же покупаете вещь на $200. В итоге $200, знаете, что делают? Они вас придавливают. И даже рассчитывая быстро заработать и справиться, отдать кредит, у вас это может не получиться. Потому что пока вы работаете, вы в течение месяца умеете зарабатывать на $100, а на вас сверху давит 200. В итоге даже та работа, которая была раньше легкая, пока вы $100 получаете, для вас становится в два раза тяжелее. И там, где у вас все легко получалось, вдруг идет спотыкание. Потому что над вами висит плита в $200. Если ваша энергетика по договору не сможет выдержать $200, совет, никогда эти деньги не берите. Даже если вы сможете их выплатить, вы получите нарушение по здоровью эфирного тела. Вам вначале нужно повысить свой энергопотенциал. Как? Вчера мы делали практику 32 полей. Я вчера подсказывал, выйти к отцу и попросить энергетику на $200 в полях эфирного тела. Только, пожалуйста, просить можно только в два раза выше, чем тот объем, который вы можете пропустить сквозь свою энергетику. То есть, если зарплата $100, вы можете просить энергетику на 200. Если попросите на 1000, 800 единиц будет над вами висеть, как плита, и будете ползать. Но, если вы научитесь, что все ваше вещество, квартира $30, есть не вещество, а энергия, вот здесь есть сложный вопрос. Квартира – это ваша собственность или ваше управление? Вещество. Если квартира – ваша собственность, вы никогда не выйдете из вещества. Только секунду, не по документам. У государства вы собственник, это ваша частная квартира. Я говорю то, что в голове. Вы квартиру имеете в частных руках, вы сами ее купили. Вам подарили. Она ваша собственность. Но вы не собственник ее. Почему? Потому что материю, из которого создана квартира, создавали не вы. Вы купили это. А раз вы это купили, вы вложили свою энергию. Деньгами. А значит, пользуясь квартирой как веществом, само вещество, вот этот камень, создавали не вы. Отец. И когда вы купили квартиру из этого вещества, вы купили кусочек вещества, который создал отец. Строители сложили, построили, заводы переработали. И вы вложили в эту квартиру свою энергию, как стоимость этой квартиры. И получили вот эту материю, как управление веществом. Для государства вы собственник этой квартиры, потому что вы отвечаете за нее. Но у вас в голове вы управленец. Почему? По большому счету, эта материя принадлежит не нам с вами, а отцу планеты. Я думаю, это логично. Или отцу метагалактики. И тогда вы выходите из вещественности и становитесь энергетиком. И управляя квартирой как собственностью в виде энергии, вы получаете энергопотенциал квартиры в развитии вашей энергетики. И одновременно имеете вещество, где вы живете. То есть вещество, как ваша квартира. Пока вы собственник квартиры, вы имеете только вещество. Энергия на вас не работает. Но когда вы видите квартиру как управление материей, для государства по документам вы собственник. Это лучше, чем зависеть от кого-то. Лучше быть собственником своих вещей, чем зависеть от кого бы то ни было. Что от государства, что от другого человека. Это совет энергопотенциала. Кстати, по поводу энергопотенциала. В пятой расе, учеников пятой расы, в том числе и меня, проверяли на простой закон. Называется закон экономии. Это закон дома отца. В пятой расе он остался в шестой. То есть ты можешь купить любую вещь с любой стоимостью, если ты сам себе и отцу доказал, что это экономно и выгодно. И тебе нужно для развития жизни. допустим, ты можешь купить машину за 5000 долларов и за 15. Как казалось бы, не экономно. Можно ездить и за 5. Но если качество машины выше, если безопасность тебя, как сотрудника дома отца, выше, если мотор меньше гадит в окружающую атмосферу, и ты видишь это не как вещество, а как энергию, ну и так, комфорт и все остальные условия там выше, то ты имеешь право купить машину за 15 тысяч долларов, и это будет экономней, чем купить старую машину за 5 тысяч долларов, которая всем этим не обладает. И по закону дома отца, тот, кто купит машину за 15, но качественную и меньше влияющую на экологию, и одновременно повышающую безопасность тела, работает экономней, как ученик, чем тот, кто покупает абы какую машину, которая чадит, гадит, не отвечает за безопасность и может сломаться на скорости на любой яме. Неважно, это старая иномарка или новая российская машина, убитая уже на заводе. Нет, есть новые российские машины, которые шикарно выпускаются, там автотор, там. Сейчас это все повышается. Ну, я имею в виду такой старый советский сленг. Это так водители называли. Она убита уже на заводе, поэтому лучше перебрать своими руками. Недокручено, недовинчено. Я не хочу там никого плохо. Просто вот осознание этого. Вот это называется закон экономии. Отсюда у англичан знаменитая фраза: мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Потому что дешевая вещь служит дешево и недолго. Дорогая вещь служит в 2-3 раза дольше, а то и в полжизни. Зато вы сделали вложение, она вас радует. Вот и подумайте. Это даже для людей, которые мизерную зарплату получают. И стараясь выжить, покупают дешевые вещи, которые рвутся через месяц. И не отслеживают, что эти вещи просто убирают ваш энергопотенциал и вещество. Лучше накупить и купить качество. Неважно, кто произвел, качество. Это можно запрашивать как? Кстати, качество запрашивается энергетически, а количество не запрашивается энергетически. Зафиксировали? То есть нам надо перестроить свое отношение к материи, как взаимосвязи энергетики и вещества, через текучую материю, деньги. Я рассказываю только пока базу, философию. Сейчас еще будет практика. Зафиксировали? Вот если вы это слушаете, вы это увидите. Ладно. Итак, у меня квартира – это энергия, я ее управляю, она свободно во мне течет. Эта энергия позволит мне привлечь… энергетика моего тела расширилась на энергетику моей квартиры, и я получил энергопотенциал уже не 100 долларов зарплаты, а 30 тысяч. Значит, вы получаете зарплату 100 долларов. Вы должны осознать, что деньги всегда несут два проявления – энергию и вещество. То есть деньги в обратку имеют и энергию, и вещество. И вот я получил в прошлом месяце 100 долларов. Естественно, за месяц я питаюсь, езжу, там все, я их трачу. Но трачу я только вещество. Почему? Я покупаю продукты – это вещество. Я покупаю билеты к вам приехать – это вещество. Я покупаю одежду – это вещество. А энергия-то у меня остается. Ведь отец дал мне 100 долларов как зарплату за предыдущий месяц, как объем энергии. И вот помните, я сказал, вагон продуктов, который мы должны съесть. У отца запланировано вагон энергии, много вагонов энергии, которые мы за жизнь должны получить, чтобы обеспечить свою жизнь. Вот отец обеспечение жизни закладывает энергией. А применяя эту энергию через деньги в вещество, мы свою жизнь что делаем? Обеспечиваем. Но проблема в том, что если отец запланировал нам определенный объем энергии, этот объем энергии у нас что делает? Остается. Если мы теряем этот объем энергии, то мы теряем не энергию, а имущество, за которое нас наказали. Ну, допустим, мы влезли в долги, квартиру у нас забрали за долги. Ну, или машину забрали за долги. Имущество забрали, вещество. А энергия, если мы правильно думаем, на что? Осталось.
Потенциал.
И вот это называется энергопотенциалом. То есть энергия никогда никуда от вас не девается. Значит, ваша задача теперь оценить примерную стоимость вашего вещества. Квартира, машина, вещи. Подчеркиваю, вашего личного. Если вы машиной пользуетесь в семье на двоих, и кто-то занимается синтезом, кто-то нет, да? Значит, на вас висит половина стоимости машины. Увидели. Если зарплату вы собираете в кучу, как говорят, да, семейную, зарабатывают двое. Один в синтезе, другой нет. Из объема двоих, даже если вы получаете меньше мужа или меньше жены, да, вы берете ровно половину вашего. Ну, допустим, я зарабатываю $100, жена 50. Оба мы в синтезе. 150. На каждого получается по 75. Я часть своего энергопотенциала отдаю жене, потому что, извините, мы вместе растем энергопотенциалом. Это закон. То же самое, если даже жена не в синтезе, я все равно себе обязан после того, как отдал свою зарплату в семью, оставить 75. Потому что закон отца в семье инь-янь равновесны. Жена получает больше, она 200, я $100. Складываясь, она не в синтезе, я в синтезе. Но пополам это по $150 на каждого. Это закон. Поэтому неправильно живущие жены и мужья тянут негативный энергопотенциал на себя, если они не зарабатывают и не живут активной жизнью. Угу. Так, на всякий случай. Чтобы вы понимали, что этот закон действует жестко. В итоге, я начинаю копить свои энергопотенциалы. Осознав примерную стоимость своего вещества, ну, допустим, $10,000, я перевожу свое вещество в управление и говорю, да, вот у меня есть машина, квартира на $10,000, только, пожалуйста, расценки должны быть не государственные, а рыночные. Потому что деньги – это текучая материя. Я специально говорю, потому что квартиру еще иногда оценивают государственные. Они берут оценку не как текучую, а как вещественную. И тогда вы попали, тогда вы собственник вещества. Вы не переведете это в энергию. А есть такое понятие рыночная стоимость и государственная, если у вас госквартира. Вы должны смотреть рыночную стоимость квартиры. И энергопотенциал энергии у вас, внимание, по рыночной стоимости. Потому что деньги – это текучая материя. Поэтому даже если вы квартиру, внимание, получили у государства, как бюджетник, получив квартиру, вы тут же осмысляете ее рыночную стоимость и вводите себе объем энергии по рыночной стоимости. И вам надо вырастить, первый шаг, вырастить энергетику эфирного тела на стоимость энергетическую вашего вещества. Вот если у меня вещество на $10,000, я делаю практику, ну оценю. $10,000 жене, $10,000 мне. У меня на $10,000. Я перевожу это в рубли, так как я россиянин. Вы переводите это в тенге, так как я правильно переношу. Так как вы житель Казахстана, да? И выходя к отцу, так, $10,000 в России, $260,000 плюс-минус там. Я прошу у Фаца Метагалактики развить энергетику моего эфирного тела на $260,000. Я подчеркиваю, надо это всегда делать только в национальной валюте, иначе получите наказание. Никаких долларов, никаких евро, никаких там японских или китайских денег. Йен там или юаней. Только государство, где вы живете. Для украинцев это гривна, для казахстанцев тенге, там для белорусов, ну, у них там белорусский рубль. Белорусский рубль. Это, кстати, закон важный энергопотенциала. И я прошу отца расширить мою энергетику на $260,000. Внимание! Просьба – это не значит расширение. Потом я стяжаю у отца энергию. Дальше самая главная фраза. Для поэтапного расширения моего энергопотенциала. Моей энергетики эфирного тела. Почему? Если отец нам сразу впаяет $10,000, я специально, а я получаю зарплату на $100, он впаяет в 100 раз больше. Отец даст, только попросить. Но вот это слово как раз это догонит, еще раз даст. То есть тебя предали. Поэтому ты должен оценить или уфа владыки спросить, или если не умеешь общаться, просто почувствовать, за какой период ты это усвоишь. И разделить эту практику. Ну, допустим, если я получаю $100, вы послушайте, вы вначале вникнете, соображайте, сейчас я специально перед перерывом, вот будет перерыв, додумайте. Потом закончится синтез, после синтеза на все ваши вопросы отвечу. Сейчас идет синтез. Вы сейчас вникнете в систему. Додумывать будете потом. У нас додумывают эту систему иногда 2 года сейчас. Только входят. Только говорят, как хорошо. Извините, вы не успеете сейчас это сделать. Итак, у меня зарплата $100. Если отец мне дает $10,000 энергетики, я у него попросил, сколько мне на практике сделать, чтобы это усвоить? Не надо слушать. 10. Почему? Потому что по закону отца, отец всегда дает 10 раз больше. Умножаем 100 на 10, получается 1000. Делим 10 тысяч на 1000, получается 10 раз. Значит, чтобы я естественно и правильно вырос с зарплаты в $100 в свою энергетику $10,000 моего имущества, да, я синтезирую с фатцио метагалактики, и прошу фаца метагалактики расширить энергетику эфирного тела для свободного течения энергии на $10,000 10 практиками. Понятно? И раз в день, один раз в день, одна практика. Если стало тяжело, то ждете 2-3 дня, пока не станет легко. Месяц ждете, пока не станет легко. Это тяжело будет. Но обычно хватает. Один день, одна практика. Первый день делаю практику, прошу отца. Энергии на $1000. Ну, 26 тысяч рублей по-русски. Второй день расширение энергетики эфирного тела на 1000. 26 тысяч рублей. И так 10 практик. Кто из наших предыдущих чел эту практику не сделал, не расширил энергетику, у них постоянное спотыкание. Потому что они никак не могут свое вещество охватить как энергию. Они собственники, и на них это давит. Как плита на могиле. Восхождение тяжелое. А когда я сделал 10 практик, получается вот такая система. Энергия, вот она, на $10,000, 260 тысяч рублей, она через меня течет свободно. Увидели? А если вещество, то она не течет через меня, а я имею вещество. Или вещество имеет меня. Так вот, в фривольном варианте. Вот когда вы говорите, я имею вещество, знайте, что вы зеркалите и все наоборот. Запомните, лучше ничего не иметь, а всем пользоваться. Не иметь в собственности, это тогда собственность имеет вас, а быть собственником и управляя этой собственностью, что делать? Владеть. Это практика владения. Быть собственником и, владея собственностью, управлять. Это 7-я практика у вас. 7-ка – это воля отца. Практика владения. Поэтому вы не имеете в собственности, а являетесь собственником, управляете своей собственностью и, владея собственностью, управляете ею. Тогда энергия через вас течет. Если вы имеете собственность, квадратик, называется впечатанный, вы собственник, висит на ваших плечах, и тогда вы не управляете, а пользуетесь. И вы становитесь пользователем. Чтобы была понятна разница, подойдите к компьютерщику и спросите, в чем разница между хакером и пользователем? Он назовет пользователя чайником. По-русски это называется дебил. В компьютере, который даже 2 кнопки нормально не нажмет. Почему? Ему надо сообразить, правильно ли он кнопку нажмет. Только это нормально. А хакер это тот, кто свободно владеет компьютером и в сети спокойно пользуется и создает свои программы. Так вот, когда вы управляете собственностью, и у вас течет энергия, вы хакер в энергетике. А когда вы собственный, вы чайник. То есть здесь надо рисовать носик. Современный дизайн чайника. Так вот, собственник – это чайник в материи. А управленец, тот, кто владеет собственностью и управляет энергетикой, это хакер в энергетике. Слово «хакер» – это значит, вы можете сами составить программу, сами настижать новую энергетику и перепрограммировать свой компьютер, программу своей жизни. Вы видели? Чайник. То, что налили, то и взял. Закипятил и пользуюсь. Позже, пока не вылили из меня. То есть кто-то не забрал. Как выливать? Умер, досталось кому-то, не всегда даже родственникам. Но кто вывал, тот начальник. Это пользователь. Пользователь, тот, кто собственник. А вот если вы управленец, и через вас текла энергия, вы заложили в этой энергии, что бы с вами ни случилось, достанется тем, кому вы заложили. Как по маслу достается ли детям, или кому вы считаете нужным. Увидели? Потому что в энергетику вы программу заложили. Что бы с вами ни случилось, у нас жизнь сложная. Техника сложная, всякое бывает. И вы, ведь работая над энергетикой, должны ее передать кому? Своим близким. Я не могу сказать детям, потому что у каждого свои отношения. Там вдруг детей нет. Близким тому, кому вы желаете. И вот энергия потечет только тому, кому вы желаете. Внимание, даже если у них украдут то, что вы им передали, ну, допустим, детям, у них смогут украсть только вещество. И даже если они не смогут управлять веществом, у них украли вещество, это вещество без энергии, тех, кто украл, что сделает? Накажет. Но никогда от ваших детей и близких украсть энергию не смогут. Если вы заложили, что с вами что-то случилось, и ваш энергопотенциал и энергия, как стоимость имущества, отходит вашим близким, то есть детям, ну, условно, или близким. Энергия всегда, как стоимость имущества, после вашей смерти перейдет вашим детям или близким. Это не украли. И даже если вещество у них украдут добрые родственники по соседству, тем, что вы заложите в ребенка громадный энергопотенциал, накопленный вами энергетики, как вы думаете, повысит его шансы на жизнь, с учетом всего сказанного? Да к нему притянется больше денег, чем все это вещество. Пример очень жесткий из моей личной жизни. Когда-то в 16 лет, это был еще Советский Союз, мама преподаватель, нам дали квартиру, когда отец стал инвалидом первой группы на производстве. Выделили, потому что двое детей жили на квартире. И вот мама так привязалась к этой квартире, что говорит, квартира – это счастье всей жизни. Я уже начал заниматься ученичеством, тогда в 16 лет, нет, в 17, приехал выписываться в квартиру. Студент, живу в общежитии. Ты что, Советский Союз, мы потеряем. Я говорю, не потеряем, я все равно здесь был выписан, выписываюсь как студент. То есть вас за это ничего не накажут. Да, потом, то есть имею право вернуться. А сестра отказалась, мама ее убедила, что она не выписалась. В итоге, прошло 6 лет, дефолт, все это, приватизация пошла, квартира там по-своему приватизируется. Сестра продолжает быть прописана, я свободен. Потом я понимаю, что я как мужик должен сам себе заработать, не надо висеть на шее мамы. И я начал планировать, что я должен себе заработать. Через 8 лет, через 9, я строю себе дом. Вот это то, что я рассказывал. Сестра, продолжая быть прописанной в квартире и живя в другом городе, так и не имеет себе жилья. Она поддерживает маму, чтобы квартира не ушла. Новую она не имеет. Мне сейчас 40, и сестре 39. Сестра продолжает быть прописана в квартире. Я уже себе обеспечиваю третье жилье. Ну, по разным причинам первые два ушли. Жизнь поменялась. Ушли. Энергетика остается. Вещество там по-разному ушло, неважно. Я обеспечиваю себе уже третье жилье, потому что энергетика идет. И я не привязан ни к первому, ни ко второму. Да, я строил, ну и что? Я уехал в другой город, я с собой не потащу это. Значит, что осталось тому, кто там жил? То есть я свободно меняю вещество, потому что энергетика со мной. Я понимаю, что сразу, конечно, я не куплю квартиру. Но я стяну себе энергетику и постепенно или построю, или что-то сделаю, у меня будет жилье. И вот за эти годы, после выписки, 23 года, я себе сейчас накручиваю и строю третье жилье. Я переехал в Подмосковье, чтобы удобно ездить. Это бешеные цены, поэтому уже 2,5 года накручиваю, чтобы там что-то построить и выкрутить. Выкручиваюсь.